студии Никита Воронков и Олег Обухов. Приветствуем всех. Олег, привет.
Привет, Никита, всем привет, да.
Это воскресенье, это значит, что в 15.00, хотел я сказать. Ну да, в 15.04 после новостей у нас начинаются такие более подробные новости уже с расшифровками и комментариями экспертов. К Карабаху переходим. Ереван заявил о доказательствах участия турецкого спецназа в боях в этом регионе. Генпрокуратура Армении получила фактически доказательства, что подразделения специального назначения вооруженных сил Турции участвуют в Нагорном Карабахе. Это, ну, сообщение пресс-службы военного ведомства.
Ну, Ереван, естественно...
Не военного ведомства, а генпрокуратуры.
Генпрокуратуры, да. Ереван отмечает, что велось предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по факту развязывания Азербайджаном войны в Нагорном Карабахе. О каких доказательствах идет речь, в генпрокуратуре пока не уточнили. По всей видимости, ждут возможности встречи на всесторонние встречи, да, по Нагорному Карабаху, это в том числе и во время, может быть, очередных переговоров в рамках Минской группы по Карабаху. Накануне сообщалось, что Турция перебросила в зону конфликта более 1000 спецназовцев. По данным источников, в Стамбуле Анкара перебросила в Баку, а затем в Карабах горных спецназовцев из турецкого Курдистана.
Но уже множество подобных сообщений мы могли наблюдать в СМИ, и не только в СМИ, официальные лица делали эти заявления, но вот чтобы убедительнейших доказательств, фактических, да, о которых сейчас говорит Генпрокуратура, их до сего момента не было. Надеемся, что, может быть, именно Генпрокуратура Армении сможет что-то серьезное по этой части предъявить, потому что, например, и Азербайджан, и Турецкая Республика, и в том числе в лице президента Эрдогана, утверждают, что, конечно же, никаких наемников нет. При этом и Азербайджан, и Турция указывают на Армению, что именно Армения использует различных наемников, в том числе курдов и прочих-прочих. Но, в общем, стороны обвиняют друг друга не только в обстрелах.
Ну и в целом, оценивая поведение Еревана, политологи говорят, что Армения, конечно, хочет таким образом, скорее всего, чтобы за Армению вступилась Россия, то есть намекает всячески, в том числе и вот таким образом, говоря о том, что спецназовцы в Карабахе есть. И часто намекают на формат ОДКБ, в который входит Армения, Россия, Белоруссия и еще ряд стран. Но в этом деле надо быть очень аккуратными, что и демонстрирует Москва, поясняет независимый эксперт по постсоветскому пространству, политолог Андрей Суздальцев.
Россия, в общем-то, стоит за арбитраж, за свой, в общем-то, равный доступ к Баку и Еревану. Старается всеми силами остаться на уровне невмешательства в конфликт, предлагая, в общем-то, услуги только как миротворца и арбитража. Поэтому вот это еще одна попытка перекинуть Москву на чью-то из сторон. Ну, тут есть свой смысл, потому что, в общем-то, Азербайджан сейчас ведет турецкую войну. На самом деле, конечно, мы понимаем, что это не просто Баку, но это еще и Анкара. Участвует на войне с Турцией, из Армении, России. Ну, это, считай, изменение геополитики региона, а то и мира.
Тем временем Азербайджан заявил о готовности согласовать режим прекращения огня в Карабахе. Это заявление азербайджанского лидера Ильхама Алиева. Он и прежде подчеркивал, что Баку готов прекратить действия хоть сегодня, но при условии, что Армения прекратит огонь. Он также отмечал, что необходимо, чтобы армянская сторона согласилась с базовыми принципами, определенными Францией, Россией и США.
Это вот как раз речь идет о том, про какие принципы были согласованы на последних встречах в рамках Минской группы по Карабаху. В Армении же в ответ заявили, что лидер Азербайджана таким образом пытается переложить ответственность на армянскую сторону. И отмечается, Ереван отмечает, что в этом удивительного мало. Так, по крайней мере, высказался по заявлению азербайджанского лидера, представителя Минобороны Армении Арсун Аванесян. И сегодня, если судить по действиям Армении и Азербайджана, то невооруженным взглядом видно, что обе стороны настроены все-таки воинствующие. Однако все более становится заметным тот коллапс также и с той, и с другой стороны, в котором оказываются Ереван и Баку на территории Карабаха. Если раньше и были какие-то стратегические планы, то сейчас очевидно, что они срываются.
Возможно, и это в том числе толкает Армению и Азербайджан на заявление о готовности приступить к переговорам, да, и объявить перемирие. Пашинян и Алиев также хотят избежать славы зачинщиков конфликта на Южном Кавказе, так полагает кандидат политических наук, политолог Артур Атаев.
Ни Ильхам Алиев, ни Никол Пашинян не хотят ассоциироваться в мировой закавказской истории как люди, которые загнали свои народы в тупик. А это возможно. И наиболее реальный сценарий, исходя из той ситуации, которая сегодня имеет место. По крайней мере, вот фактура нам это подтверждает. В этих условиях риторика, направленная на то, чтобы инициировать реальное перемирие, а не то, которое было инициировано, указывает на то, что это заявление искреннее.
Действительно, хочется верить, что заявление было сделано искренне. Есть предположение у некоторых экспертов, что и Армения и Азербайджан попросту устали от того конфликта, который мы сейчас наблюдаем на Горном Карабахе, и действительно уже хочется какого-то перемирия.
Тем временем СМИ сообщают, что в Ереван прибыла парламентская делегация из Франции в составе 15 человек. Пока они находятся на территории Армении, но в ближайшее время планируют отправиться именно в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Также сообщается конкретно руководитель армянской парламентской фракции «Светлая Армения» Эдмон Марукян. Об этом пишет на своей странице в Фейсбуке, что ждут в Ереване визитов и парламентских делегаций из России и из США.
Да, но если речь идет о такой группе, то в любом случае, возможно, в ближайшее время скоро зайдет речь и о миротворческой группе, о миротворческом присутствии на территории Нагорного Карабаха, потому что, ну, не могут же группа депутатов, да, поехать, потому что, извините, они будут подвержены риску.
Да.
И нужно будет как-то их от этого защищать.
Будем считать, что это такой пролог перед какими-то, перед какими-то встречами, на которых будут приняты судьбоносные решения.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Есть признаки преступления. Следственный комитет России завел дело о нарушении требований пожарной безопасности после инцидента в Азовском море с танкером генерал Ази Асланов. По данным СКР, в субботу примерно в 18:30 во время следования танкера из нейтральных вод Черного моря произошло возгорание взрывоопасной смеси груза. Предположительно, это легковоспламеняющаяся жидкость нафта, которая находилась во втором грузовом отсеке.
К поиску пропавших членов экипажа нефтяного танкера подключился спасательный катер, оборудованный тепловизором. Он начал свои работы с того момента, как стало светло после ночи. И он обследует акваторию в районе чрезвычайного происшествия. К поисковой операции подключились и несколько вертолетов.
Ищут трех человек. Это боцман, 19-летний матрос, 23-летний практикант. Остальные 10 моряков были эвакуированы с борта терпящего бедствия судна. Находятся они сейчас в безопасности. Так же, как сообщалось накануне, на российском танкере произошел взрыв, и по информации из местного МЧС, регионального судна находилось в исправном состоянии, и опасных грузов на нем не было.
Ночью корабль отбуксировали к берегу. В ближайшие часы дно танкера обследуют водолазы. Удача, что нефтяной танкер был пустой. О возможных причинах взрыва рассуждает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.
На мой взгляд, он достаточно уже преклонного возраста, потому что носит имя Героя Советского Союза. Скорее всего, это советской постройки. И второй момент. Нарушение правил взрыва пожаробезопасности, которые должны соблюдаться на всех судах и кораблях, будь то гражданские, рыболовецкие или военные. Источник был, скорее всего, если взрыв произошел, это в двигательной установке. Наверное, недогляд экипажа, особенно по части механика главного судна. Взрыв достаточно был серьезный, если и пробоина образовалась. Слава богу, что не ниже ватерлинии. Очевидно, что здесь недогляд вахты.
Ну вот выясняются причины взрыва. Версии пока озвучиваются разные, и есть некоторые путаницы, да, для обывателей сложно сейчас понять, из-за чего все-таки произошел взрыв. По предварительным данным Росморречфлота взорвались пары нефтепродуктов. Танкер все-таки был пустым, шел в Ростов-на-Дону. Взрывом повреждена палуба. Предположительно, это и стало причиной крена. Но крен, как отмечают наблюдатели, небольшой, где-то там в пределах 3-7 градусов. Танкер генерала Азиасланов отбуксирован на якорную стоянку в район порта Кавказ.
На месте сейчас работают спасательные суда, а также транспортные следователи. Они устанавливают причины произошедшего. И специалисты Росприроднадзора, они оценивают экологическую ситуацию в акватории. Не разлились ли какие-либо нефтепродукты и прочие жидкости, которые наносят урон экосистеме. К сожалению, да, в последнее время часто мы к этим новостям обращаемся, и вот такой, конечно, инцидент совсем не на руку ни природе, да, ни владельцам судна. Ну, ждем, когда специальные службы выяснят причину. Будем сообщать об этом, в том числе в выпусках новостей на радио «Спутник». Пока делаем паузу и переходим к следующим новостям. В Кремле поздравили Хабиба Нурмагомедова с победой. Это слова пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова. Речь идет о победе российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова над американцем Джастином Гейджи, которая произошла на турнире абсолютного бойцовского чемпионата UFC 254 накануне в Абу-Даби.
Прямая цитата. «Мы рады его победе и поздравляем его, а все остальное – его выбор». Так Песков высказался по поводу победы Хабиба, который одержал 29-ю победу в карьере. Поединок с американцем он завершил удушающим приемом во втором раунде. Судя по комментариям, которые были даны по поводу вот этого поединка, было ощущение, что сначала Хабиб, ну, скажем так, выглядел не так убедительно в первом раунде, да, а потом уже во втором он стал проявлять и свой характер, и свои бойцовские качества, и, как мы уже знаем, одержал победу. Сразу же после окончания боя Хабиб заявил о завершении карьеры. Ранее дядя Нурмагомедова заявил, что Хабибу политика не нужна. То есть таким образом дал понять, что, скорее всего, это будет продолжение каким-то образом спортивной карьеры, но не в качестве бойца, а, может быть, в качестве тренера, в качестве наставника.
В качестве, может быть, руководителя какого-то уровня, да, именно вот в системе боев без правил, все-таки, ну, как минимум, глава UFC Дэна Уайт, мне кажется, очень комплиментарно всегда отзывается о Хабибе Нурмагомедове, и, ну, у него есть имя, а когда у человека есть имя, да, с ним хотят иметь дело. Во всяком случае, даже несмотря на какие-то личные качества, но это чисто коммерческий интерес. Мы знаем, что многие вот подобные структуры, они, ну, в принципе, здесь никому секрет не открою, как раз-таки в первую очередь преследуют коммерческий интерес. UFC, абсолютный бойцовский чемпионат, это огромные деньги, там крутятся десятки, если не сотни миллионов долларов. О том, что Хабиб объявит о завершении карьеры, вообще как бы не было известно, да, то есть это стало для всех практически неожиданностью. Эксперты даже припоминают, что российский спортсмен хотел довести счет своих побед до уровня 30-0 в карьере. На данный момент, напоминаю, 29-0 после вот состоявшегося боя с Гэджи. В общем, Нурмагомедову удалось удивить всех своим решением. Такое мнение высказал главный редактор портала Blood and Sweat Игорь Сидоров.
В принципе, сам до этого говорил, что года два у него еще есть, но, видимо, смерть отца вот так повлияла, потому что, кроме того, что быть тренером Хабиба, он был и менеджером для всей команды. Много было и организационной работы со стороны отца. Видимо, Хабиб решил не проявлять эгоизм в отношении только себя, а сосредоточиться на вот этой большой организационной деятельности, помощь своим родственникам. Это скорее карьера наставническая, такая организационная, менеджерская. То есть тут больше, чем просто тренер.
Ну и тут, конечно, нужно добавить, что потом уже стало известно о том, что Хабиб достаточно долгое время разговаривал с своей мамой о том, как он будет дальше продолжать, не продолжать карьеру в UFC в данном случае. И мама говорила, что, может быть, не стоит идти вот на этот поединок. Потом еще была предыстория, что поединок должен был состояться в Нью-Йорке, потом из-за пандемии пришлось это дело все переиграть, и вместо Хабиба, не помню как...
Тони Фергюсон.
Да. Вот. И получилось так, что Тони Фергюсон выиграл у своего соперника, после чего появилась возможность Хабибу доказать свои бойцовские качества и свое лидерство.
Ну, кстати, подожди, Тони Фергюсон, он же проиграл Гэджи, и поэтому Гэджи случился, да.
Вот, ну, вот видишь, я напутал.
Но, если честно, эта история немножко уже стерлась, ну, потому что, во-первых, во время пандемии в самый разгар проходил вот тот бой, и это стало неожиданностью, в принципе, для спортивного сообщества, потому что весь остальной спорт был на паузе. Абсолютно. Ну, то есть, если что-то и происходило, то это все сводилось там до чемпионата Белоруссии по футболу. Он не останавливался. Да, там, может быть, были какие-то ограничения по зрителям, хотя, может, и не было даже. Вот. И тут Дэна Уайт объявляет: будем биться, несмотря ни на что. И на самом деле без зрителей все-таки не та атмосфера. Я накануне, когда смотрел этот бой, а он тоже проходил без зрителей. Вот. Из развлечений только объявление вот со стороны этого замечательного человека, я, к сожалению, забыл его имя, он, конечно же, известный, который нараспев объявляет бойцов перед выходом. Да, вот он старался просто за всех, и он делал шоу. А когда начался сам поединок, опять же, не покидало ощущение, что что, ну, какая-то тренировка просто с серьезным спарринг соперником, потому что слышны все подсказки, какие-то там крики от тренеров и от тех, кто находится, да, в углах бойцов. Я не знаю, считается ли в UFC углами, да, там их все-таки больше, в боксе, понятно, там противоположные. Ну, в общем, в окружении слышны были крики только вот этих самых людей, зрительской поддержки, ну, ее просто не было. И что касается завершения карьеры, еще вот в СМИ попадается мнение о том, что, может быть, все-таки он и вернется. Но, во всяком случае, Василий Уткин, спортивный комментатор, ну, в принципе, да, он комментатор, mm-hmm. он сейчас не комментирует, он уже больше так сосредоточился даже, наверное, на блогерстве. Конечно, он больше по футболу, но Василий Уткин, он такой широких интересов человек, он высказался, наверное, даже с точки зрения психологии, он сказал, да, сейчас вот так произошло, дал маме обещание, но если мама увидит, что сыну плохо без боев, может быть, мама смилостивится и скажет: Хабиб, можно все-таки еще вот до 30 довести, как ты хотел. Может, знаешь, произойдет.
Вот, услышав все это, я могу сказать, что совершенно возможно именно такой поворот и произойдет, потому что у мамы любимый сынок, когда, да, если она видит, что он страдает и что он без этого не может, в какой-то момент она может ему действительно сказать: хочешь,
да, учитывая,
иди.
Что это дело его жизни. Это, если бы он этим не увлекался или бы делал это, как некоторые спортсмены, которые действительно признаются: да, я пошел, потому что умею, да, я пошел, чтобы зарабатывать деньги. Но Хабиб, мне кажется, просто, ну, живет этим. То есть, мне кажется, он даже без денег бы выходил бы в ринг и побеждал. Сейчас мы сделаем паузу, еще у нас одна новость приготовлена. МИД Казахстана ответил на возмущение граждан по поводу фильма «Борат 2». Авторы продолжения знаменитого фильма о Барате пытаются спровоцировать официальный протест властей Казахстана. Так это поможет создать дополнительную шумиху вокруг ленты и повысить продажи билетов, считают в министерстве. Таким образом, МИД Казахстана ответил на обращение возмущенных жителей страны, сообщают СМИ.
Ну и в провокационных целях насмешкам подвергаются, как считается, жителями Казахстана и народ Казахстана, и его государственные символы. Нотный протест бессмыслен, поскольку не имеет адресата. Так, по крайней мере, прокомментировали реакцию казахстанцев, казахов во внешнеполитическом ведомстве. Дипломаты также отметили, что в картине действительно присутствует расизм и ксенофобия, и подобные нападки особенно возмутили как раз-таки народ Казахстана.
Не все, правда, уверены, что фильм «Борат 2» оскорбителен по отношению к Казахстану, ведь в фильме не раз подчеркивается, что картина не о казахах и не о Казахстане, и вот эта лента, это творение Саши Барона Коэна, скорее такая пародия на восприятие других стран американцами. Такой точки зрения придерживается кинокритик Егор Беликов. Он дал комментарий «Радио Спутник».
Весь фильм — это такая большая сатира на нетерпимость Америки по отношению к любым чужестранцам. Борат Сагдиев — это идеальный чужак, который не готов к тому, чтобы воспринять новые порядки в стране, куда он прибыл. И, соответственно, Америку от этого корежит. То есть просто люди не воспринимают его как что-то адекватное. При этом многочисленные городки сумасшедшие дают ему с удовольствием интервью, потому что они видят камеру, и в них сразу просыпается этот вирус тщеславия, они думают, что их покажут где-то по ящику. Собственно, мне кажется, что об этом был и первый фильм. Второй оказался чуть более идеалистическим и во многом посвящен как раскрушению этой несуществующей картины мира, в которой пребывает Борат.
не принял картину и президент США Дональд Трамп. Он подверг критике британского комика Сашу Барона Коэна, и известного как раз по роли журналиста из Казахстана Барата Сагдиева в псевдодокументальном фильме. Как пишут американские СМИ, Трамп напомнил, что около 15 лет назад этот британский комик пытался его одурачить, однако он один почувствовал обман и отказался от съемок.
Цитируем Дональда Трампа: «Это фальшивый парень, я не считаю его смешным». Еще и мерзавцем назвал его Трамп. В ответ Саша Барон Коэн поблагодарил президента США за бесплатную рекламу его новой картины.
Потрясающе.
Да, написал он в Твиттере: «Признаюсь, я тоже не считаю тебя смешным, однако весь мир смеется над тобой. Я всегда ищу людей, чтобы сыграть российских шутов, а тебе будет нужна работа после 20 января». Ну, то есть в своем таком стиле просто на грани. Но на самом деле я не смотрел эти картины, но и не осуждаю. Спасибо большое Олегу Обухову.
Взаимно.
Говорим.